Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Евгений Адамов освобожден из-под стражи до суда. В Грузии отправлен в отставку госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Боевики «Хизбаллах» нанесли новые удары по северу Израиля. Верховный суд России постановил освободить из-под стражи Евгения Адамова. Бывший глава Минатома, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, освобожден под подписку о невыезде. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Адамова Генри Резник.
Дело в том, что никаких оснований для содержания Адамова под стражей изначально не было. А при продлении последнем содержания под стражей предельный срок, он может быть продлен при очень четком основании. Если обвиняемый не смог в течение отведенного ему времени, 30 суток, знакомиться с материалами дела. Но Адамов к моменту рассмотрения судом дела ознакомился. И поэтому такое основание отпало.
Это был адвокат экс-главы Минатома. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела Адамова и направила его в суд. В США бывшего министра обвиняют в хищении миллионов долларов, которые были выделены Вашингтоном на модернизацию и безопасность российских АЭС. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру Зурабу Ногаидели начать процедуру формирования нового кабинета. В отставку отправлен госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. На эту должность предложена кандидатура заместителя министра иностранных дел Мираба Антадзе. Хаиндрава сказал по этому поводу.
Конечно, хотелось бы знать, в чем причина моей отставки, потому что я считаю и хотел бы повторить, что я никогда ни на единую секунду не отклонялся от курса, от политики мира, которую мы разработали вместе с президентом.
Это был бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. В Москве открылся неформальный саммит СНГ. Главная тема двухдневных переговоров – реформа Содружества. На встречу не прибыли лидеры 4 стран из 12. Президенты Грузии и Украины Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко неожиданно отменили визиты в Москву. Президент Армении Роберт Кочарян не смог приехать из-за простуды, а президент Туркмении Сапармурат Муниязов в отпуске. По городу Хайфа на севере Израиля снова нанесен ракетный удар с территории Ливана. Ранены по меньшей мере 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть этот регион. Судя по всему, Израиль готовится к широкомасштабному наступлению. Израильская авиация 10-й день бомбит Ливан. Израиль дал согласие на международные поставки гуманитарной помощи в Ливан, говорит представитель израильского правительства. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после консультации с министрами обороны и иностранных дел счел возможным открыть морской коридор Кипр-Ливан, через который в Ливан будут доставляться грузы международной гуманитарной помощи. Это была представитель правительства Израиля. Из Ливана через Сирию сегодня эвакуируются около 250 россиян и граждан СНГ. Сообщается о возможной отправке еще около 200 человек с Кипра. В Москву уже прибыли из Ливана свыше 1400 граждан России и СНГ. О ситуации на Ближнем Востоке в программе «Время свободы». Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Одновременно глава государства внес на рассмотрение депутатов местного законодательного собрания кандидатуру Валерия Потапенко для наделения его полномочиями губернатора. Баринова, задержанного в мае, обвиняют в мошенничестве и растрате в 2000 году, когда он руководил одним из дочерних предприятий «Лукойла».
Радио «Свобода». Новости.
На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлия Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко, говорит Тимошенко.
У президента Украины есть сегодня только два пути. Или 25 июля досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и попытаться спасти Украину. Или сдаться, признать, что оранжевая революция была ошибкой, надежда миллионов людей на строительство нормальной страны – иллюзии, и внести кандидатуру Януковича на утверждение парламента. Такой шаг президента будет масштабным предательством.
Блок Тимошенко намерен бойкотировать заседание Верховной Рады до 25 июля. Если до этого дня антикризисная коалиция в составе партии регионов, коммунистов и социалистов не сформирует правительство, президент может воспользоваться своим конституционным правом распустить парламент. Россия заключила контракт на поставку в Венесуэле 30 истребителей и 30 вертолетов, сообщил министр обороны Сергей Иванов. По словам Иванова, сумма сделки превышает миллиард долларов. Российские истребители Су-30 заменят в Венесуэле американский F-16, которым США отказались поставлять запчасти. Вашингтон призывал Москву отказаться от продажи вооружений правительству Уго Чавеса. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
32 подростка и один преподаватель с признаками отравления госпитализированы в городскую больницу Владивостока. Все они отдыхали в детском лагере «Юный спасатель» при учебном интернате для одаренных детей города. Как сообщили в администрации края, среди госпитализированных больных в тяжелом состоянии нет. Всего же, по предварительным данным, в лагере отдыхало более 120 детей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа прокуратуры и специалисты санэпиднадзора. Произведен осмотр места происшествия, оборудование, посуды, помещения. Пищевого блока учреждения. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
В Индии объявлено о первых арестах по делу о терактах в Мумбаи, бывшем Бомбее. Арестованы 3 человека. По сообщениям, все трое принадлежат к запрещенной группировке «Студенты исламского движения Индии». 11 июля в поездах и на вокзалах Мумбаи почти одновременно произошли 7 взрывов. Погибли более 180 человек и сотни были ранены. И в заключение напомню основные новости этого часа. Евгений Адамов освобожден из-под стражи до суда. В Грузии отправлен в отставку госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Боевики Хезболлах нанесли новые удары по северу Израиля.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Отставка ключевого министра правительства Грузии. Какие коррективы внесет Тбилиси в свою абхазскую и осетинскую политику? Неформальный саммит СНГ в Москве. Владимир Путин ведет своих коллег на скачки. Почему не приехали Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко? Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Способны ли Соединенные Штаты установить перемирие? Произвол милиции в Сочи. Как и почему ОМОН провел зачистку в детском центре отдыха? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 21 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На внеочередной саммит Содружества независимых государств в Москву не приедут президенты сразу нескольких стран СНГ. Президент Грузии Михаил Саакашвили, президент Украины Виктор Ющенко, также президент Армении и Туркмении Роберт Качарян и Сапар Мурат Ниязов. Неформальная встреча лидеров стран Содружества организована по инициативе Владимира Путина. Российский президент предложил коллегам собраться до регулярного саммита, который запланирован на осень, чтобы обсудить вопросы реформирования организации и основные события в мире. Предусмотрена и неофициальная часть программы. В субботу лидеры Содружества независимых государств отправятся на московский ипподром, где станут свидетелями скачек на Кубок президента России. Подробности этой важной политической встречи в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Михаила Соленкова.
Трое руководителей стран Содружества независимых государств объявили о том, что не приедут на неформальный саммит в Москву в день его начала. Только президент Туркмении Сапар Мурат Ниязов заранее объявил о своем неучастии в связи с отпуском. Лидер Армении Роберт Кочарян сослался на состояние здоровья. Украинский президент Виктор Ющенко принял решение не ехать на саммит из-за сложной внутриполитической ситуации в стране. Подробности глава Украины сообщит российскому коллеге официальным письмом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
На фоне акций протеста сторонников и противников коалиции в составе партии регионов, социалистов и коммунистов на Украине продолжается парламентский кризис. Утром депутаты Верховной Рады от большинства призвали президента незамедлительно внести в парламент предложенную кандидатуру кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича для утверждения его премьер-министром. Антикризисная коалиция заявляет, что готова в течение 2 дней сформировать новый кабинет министров. В то же время депутаты блока Юлии Тимошенко, которые бойкотируют заседание Верховной Рады, в очередной раз потребовали от Ющенко распустить парламент. Они заявили, что согласие президента с назначением Януковича премьером будут расценивать как предательство. А сама Юлия Тимошенко сказала, что в этом случае ее блок пойдет в оппозицию ко всей власти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент Грузии Михаил Саакашвили отказался приехать в Москву по той причине, что формат мероприятий в Москве очень загруженный для того, чтобы лидеры двух стран смогли обсудить важные и острые вопросы двусторонних отношений. Кроме того, в Грузии тоже сложная внутриполитическая обстановка. В пятницу Михаил Саакашвили отправил правительство в отставку и поручил премьер-министру Зурабу Ногаидели сформировать новый кабинет министров. Подробности в репортаже тбилисского корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
Как известно, президенты России и Грузии встречались совсем недавно в Санкт-Петербурге. И, мягко говоря, эта встреча не принесла сколь-нибудь заметных позитивных результатов. Отношения вновь обострились после того, как парламент Грузии принял постановление о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Несколько часов спустя после решения парламента Михаил Саакашвили заявил журналистам, что окончательно определится по вопросу о миротворцах только после встречи с Владимиром Путиным и консультаций с российскими коллегами. Если парламент Грузии принял постановление, это вовсе не значит эскалацию напряженности в регионе. Окончательное решение принимает президент, а не парламент. Мы ориентированы на экономику, на привлечение инвестиций, а не на войну, и вполне можем подождать 3-4 года для мирного решения проблем, поскольку время работает на нас. Заявление мэра Москвы Юрия Лужкова и руководства Северной Осетии о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами вызвали возмущение государственного министра Грузии по урегулированию конфликтов Георгия Хайндравы, который, кстати, уже освобожден от должности. Господин Хайндрава назвал все эти заявления провокационными и контрпродуктивными. Грузинской стороне так и не удалось получить из Москвы подтверждение того, что встреча с президентом Путиным состоится. Именно поэтому президент Саакашвили отказался лететь в Москву в тот момент, когда члены делегации уже сидели в авиалайнере. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Главными темами обсуждения на неформальном саммите СНГ будут реформирование Содружества, энергетическая безопасность в регионе и мировые проблемы. Отказ участвовать в саммите лидеров 4 государств эксперты призывают не драматизировать, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Драматизировать уже давно не стоит, потому что СНГ год с небольшим назад публично и весьма решительно похоронил сам президент Путин в Ереване, сказав, что этот механизм создавался как инструмент средства цивилизованного развода, а все остальное — это шелуха и политическая болтовня. Глядя на все происходящее сквозь эту призму, ничего драматизировать не хочется. Единственное, что интересно и симптоматично сейчас, это отказ Саакашвили приехать, поскольку именно его присутствие должно было привести или не привести к более-менее реальному результату. То есть разрядки или, наоборот, неразрядки российско-грузинских отношений. Тот факт, что он не приезжает, свидетельствует, что кризис, который существует, он грозит обостряться дальше. Все остальные участники, не приехавшие, ну, например, Туркменбаши, он вообще давно уже никуда не ездит и вывел свою страну даже из членства полноправного. Так что я бы вообще не придавал этому слишком большое значение.
Тем не менее, на саммите, пусть и неформальном, планировалось обсудить программу реформирования Содружества.
Никакого реформирования Содружества реально невозможно. Содружество в смысле как целостного. Россия давно уже свой выбор сделала, то есть СНГ как институт, как организация не является инструментом и форматом российской политики в так называемом ближнем зарубежье.
Можно ли ожидать каких-то серьезных последствий сегодняшнего и завтрашнего общения президентов стран СНГ?
Нет, никаких последствий серьезных я бы ожидать не стал. Общение всегда важно и всегда полезно, но это последствия не для СНГ, а для каких-то конкретных отношений между Россией и кем-то из стран, или для, может быть, решения каких-то конкретных, скорее всего, экономических проблем.
Мнение Федора Лукьянова разделяет руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. По его словам, у Содружества независимых государств в его сегодняшнем формате весьма туманное будущее. будущее. Тем более, что некоторые страны не раз говорили о своем желании покинуть сообщество бывших советских республик.
СНГ – это такая типичная постсоветская структура, когда люди приезжают, говорят, соблюдают протокол и после этого разъезжаются, ни секунды не сомневаясь в том, что достигнутая договоренность ровно ничего не значит. На месте СНГ должно возникнуть нечто качественно новое. Может быть, это будет Евразийский союз, о котором говорит господин Назарбаев. Может быть, какая-то другая организация. Причем она, естественно, будет опираться на возросшую центростремительную функцию России.
Заявил в интервью нашей радиостанции руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Суббота будет основным днем саммита. Как сообщили в администрации российского президента, в ходе неформальной встречи руководителей стран СНГ не предусматривается принятие каких-либо документов. После переговоров лидеры стран Содружества поедут на московский ипподром наблюдать за скачками на приз президента Российской Федерации. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Как отмечают наблюдатели, министр Хаиндрава в последнее время занимал позицию, не во всем совпадавшую с курсом президента Саакашвили. Комментируя принятое парламентом Грузии постановление о начале процесса вывода российских миротворцев из республики, Хаиндрава отметил, что руководство Грузии, подписавшее Дагомысский договор, не предусмотрело там сроки вывода миротворческих сил, что ставит под сомнение возможность нашего выхода из соглашения. Хаиндрава также осудил действия военной полиции Грузии, которая нарушила дипломатическую неприкосновенность автомашины посольства Российской Федерации. Так что, может быть, отчасти решение президента Саакашвили им сейчас можно объяснить.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
21 июля, пятница, итоговый выпуск программы «Время свободы». 10-й день израильская авиация бомбит Ливан, и власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть этот район. Судя по всему, Израиль готовится к широкомасштабному наступлению. По городу Хайфа на севере Израиля снова нанесен ракетный удар с территории Ливана боевиками организации «Хизбаллах». Подробнее о хронике событий дня корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В пятницу после дня относительного затишья жители столицы севера Хайфа были вынуждены несколько раз спускаться в убежище. Боевики шиитской радикальной организации «Хизбаллах» вновь выпустили из Южного Ливана по северу Израиля более 30 ракет. В Хайфе упало около десятка ракет. Повреждено жилое здание, почти разрушено здание почты. Сгорел автомобиль в центральном районе города, очень многолюдном в обычное время. Сообщается о 30 пострадавших. Полицейский на месте падения ракеты сказал, что относительно небольшое количество пострадавших при таком взрыве не иначе как чудо. В обычную пятницу здесь бывают тысячи людей. Это говорит о том, что граждане правильно оценивают ситуацию, ведут себя разумно и выходят на улицу лишь когда это необходимо. Этим и объясняется чудо, которое произошло сегодня. Звучали сирены и падали ракеты также в городах севера Афула, Тверия, Кирьят-Шмона, Цфат и Рош-Пина. В районе северной границы в ходе боя израильских войск с ливанскими боевиками поврежден наблюдательный пост временного военного контингента ООН в Ливане. Однако неясно, какая из воюющих сторон обстреляла пост ООН. Отмечу, что в пятницу, как и в четверг, из Южного Ливана по северу Израиля было выпущено лишь около 30 ракет, в то время как в начале недели падало около сотни ракет в день. Израильские военные накануне объявили, что в результате воздушных налетов ВВС и локальных операций спецназа «Хизбаллах» потерял значительное число пусковых установок и ракет. Также уничтожены подземные блиндажи у северной границы, откуда осуществлялись обстрелы. Сообщается также, что в ливанском городе Тира ВВС уничтожили ракету средней дальности. Командующий Северным военным округом генерал Уди Адам сообщил журналистам, что армии приходится проводить точечные наземные операции на ливанской территории. Не все можно уничтожить с воздуха. Самолеты могут разбомбить бункер лидера «Хизбаллах» шейха Насраллы, ракетные пусковые установки. Однако засевших под землей и обслуживающих установки залпового огня боевиков приходится выбивать из блиндажей и окопов. В такие места мы посылаем группы спецназа. Накануне с разрешения военной цензуры было объявлено, что в боях с боевиками у ливанской деревни Марун-Аррас вблизи границы погибли 4 израильских солдата. А в результате столкновения двух израильских вертолетов «Апачи» в приграничном северном районе Израиля Рамот-Нефтали погиб офицер-пилот и ранены 3 солдата. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Военные действия на Ближнем Востоке, к сожалению, приобретают характер привычного информационного фона. Теперь внимание журналистов и экспертов обращается к международному аспекту нового конфликта, о попытках мирового сообщества содействовать восстановлению мира, о том, что думают эксперты по поводу регулирования, мой коллега Кирилл Кобрин.
За последние сутки с новым заявлением по поводу ситуации в Ливане выступил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Причем это был не очередной призыв к миру или даже к сдержанности, а план прекращения военных действий. Сразу после выступления Аннана, представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман, отверг это предложение. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Аллан Давыдов.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению эскалации конфликта между Израилем и воинствующей ливанской группировкой Хезболлах. Кофи Аннан высказал резкую критику в адрес Хезболлаха, назвав его главным виновником обострения ситуации в регионе. Признав право Израиля на самооборону, Аннан назвал чрезмерное, по его словам, применение силы Израилем достойным осуждения. Самое срочное, что сейчас требуется, это немедленное прекращение боевых действий по трем существенным причинам. Во-первых, для предотвращения гибели невинных людей и новых страданий. Во-вторых, для полного обеспечения гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. В-третьих, для того, чтобы дать дипломатам возможность выработать комплекс практических мер, обеспечивающих надежное решение по выходу из нынешнего кризиса. Я повторяю, боевые действия должны быть остановлены. В своей речи на заседании Совета Безопасности ООН Аннан в общих чертах представил пакет новых предложений, направленных на стабилизацию положения в районе нынешних боевых действий. Пакет разработан тремя посланниками ООН, которые только что вернулись из Ливана. Предложения, в частности, включают передачу ливанским властям под патронажем Международного Красного Креста двоих израильских военнослужащих, похищенных 12 июля с территории Израиля боевиками Хезболлаха. В пакете также предусматривается разоружение Хезболлаха при помощи расширенного контингента международных миротворческих сил в исполнении резолюции Совета Безопасности ООН от 2004 года. Среди других предлагаемых мер – признание Ливаном определенной ООН границы с Израилем и поступление в Ливан международной помощи по восстановлению. Кофи Аннан признал, что правительство Ливана, от которого Израиль требует усилить контроль всей территории страны, само стало заложником кризиса, проявив неспособность осуществлять такой контроль с целью пресечения вылазок Хезболлаха. По словам генсека ООН, у него не вызывает сомнения стремление правительства Фуада Синьоры к демократическим ценностям, и это правительство заслуживает всевозможной поддержки международного сообщества. Посол Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон скептически отреагировал на предложение, выдвинутое Кофи Аннаном. Болтон сказал, что Соединенные Штаты хотят рассматривать прекращение огня как часть всеобъемлющих перемен в регионе и не представляют, как можно договориться о прекращении огня с группой террористов. Как заставить отчитываться террористическую группу? Кто ею управляет и кто поручится за то, что она будет соблюдать прекращение огня? Пока никто не объяснил, каким образом террористическая группа и демократическое государство придут к согласию о прекращении огня. Джон Болтон также усомнился в том, что освобождение двух израильских военнослужащих, взятых в заложники Хезболлахом, может служить достаточным предварительным условием для прекращения огня. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Администрация США намерена в ближайшие дни попытаться оказать дипломатическое давление на противоборствующие в Ливане стороны. В регион направляется государственный секретарь Кондолиза Райс. Но располагают ли Соединенные Штаты возможностями для такого давления сегодня? Об этом другой корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Владимир Абаринов побеседовал с американским экспертом Имадом Харбом.
Имад Харб родился в Америке, в семье ливанцев. Поэтому все происходящее в Ливане он принимает близко к сердцу. Доктор Харб настроен пессимистически относительно возможных дипломатических прорывов Вашингтона. Откровенно говоря, я считаю, что Соединенные Штаты опоздали. Я согласен с тем, что у нас фактически нет партнера для переговоров. И мы не знаем, с кем мы должны сейчас договариваться. Мы можем говорить с Израилем, но он уже пребывает в состоянии войны. Мы можем говорить с ливанцами, но и Ливан уже воюет. В числа других арабских стран мы, возможно, обратимся к Иордании, Саудовской Аравии и Египту. И при всем своем желании я не могу понять, о чем мы намерены договариваться. Я не думаю, что мы должны обсуждать пути урегулирования конфликта с сирийцами. Мы не раз пытались в прошлом убедить сирийцев повлиять на Хезболлу, но из этого ничего не выходило. А к тому же мы уже сожгли мосты в отношениях с Сирией. Все это результат недальновидной политики, попытки сложить все яйца в одну корзину, а именно поставить знак равенства между политикой Израиля и политикой США. Имад Харп считает перспективной идею ввода в Южный Ливан миротворческих сил ООН. Да, я верю в идею миротворцев. Не думаю, что Соединенные Штаты охотно примут ее, но это лучшее из возможных решений. Вместе с тем, я не хотел бы, чтобы ООН просто ввела войска, не имея долгосрочного плана действий. Мировое сообщество должно помочь правительству Ливана твердо встать на ноги и распространить свой контроль на всю территорию страны. Но в первую очередь необходимо призвать стороны к прекращению огня. Если мы этого не делаем, мы тем самым убеждаем мир в том, что мы не заинтересованы в переговорах. Как и многие другие специалисты по региону, Имад Харп полагает, что Хезболла должна оставаться участником политического процесса в Ливане. Хезболла – легитимная сила на ливанской политической сцене. Вместе с тем, она не должна иметь собственные вооруженные отряды. Хезболла не должна быть политическим игроком в масштабе региона. Хотя, разумеется, любая политическая группа в регионе стремится к экспансии своего влияния за пределы государственных границ. Я не считаю их марионетками Ирана. Думаю, у них есть собственные политические расчеты. Я уверен, что Хезболла должна принимать участие в процессе реконструкции страны, но в качестве гражданской, а не военной группировки. Я также думаю, что в изменении отношения к Хезболле есть и израильский аспект. Израиль должен уйти с территории ферм Шаба, потому что Хезболла отказывается демобилизовать свое военное крыло до тех пор, пока израильтяне не уйдут оттуда. Фермы Шаба, о которых говорит Имад Харп, полоса земли длиной 14 и шириной 2,5 километра на стыке границ Сирии, Ливана и Израиля. Израиль считает эту территорию своей и удерживает с 1967 года. На мое замечание, что ссылки Хезболлы на этот клочок земли, как на свидетельство продолжающейся израильской оккупации, выглядят просто как предлог для отказа разоружаться, доктор Харп ответил. Ну, если это предлог, которым пользуется Хезболла, так тем более пусть Израиль уйдет оттуда и лишит Хезболлу этого предлога. Если этот клочок земли не представляет никакой стратегической ценности, отдайте его. Зато Хезболла лишится возможности утверждать, что она пытается освободить часть ливанской территории. Это был Имад Харп, эксперт Американского института мира. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Российский МИД вчера выступил заявлением по поводу ситуации в Ливане, возложив часть ответственности на Израиль и в очередной раз обвинив израильское руководство в чрезмерном применении силы, которая приводит к жертвам среди мирного населения. А в самой России, в Москве, в агентстве «Интерфакс» была высказана совершенно иная точка зрения на ливанский кризис. На вопросы журналистов отвечали руководители так называемого «Арабского форума» в Москве, организации российских граждан арабского происхождения, которых насчитывается около 30 тысяч. На пресс-конференции побывал наш корреспондент Сергей Гогин.
Представители «Арабского форума» в Москве расценивают военную операцию, которую Израиль проводит на юге Ливана, как агрессию. Если накануне посол Израиля в России Аркадий Милман пояснил, что цель операции – освободить захваченных в заложники израильских солдат и разрушить инфраструктуру террористической организации Хезболлах, то, по словам председателя арабского форума Аль-Джамили Васселя, партия Хезболлах не имеет никаких агрессивных намерений.
Партия Хезболлах приняла большое участие в процессе восстановления Ливана. Строила школы, детские сады, приюты для бездомных, дома для престарелых, больницы и жилье дома. Организация Хезболла за эти годы в Ливане переросла из организации национального сопротивления в общественно значимую организацию.
Другой представитель арабского форума в Москве Ваэль Арзуни объяснил, почему, по его мнению, воевать с Хезболлах значит воевать с населением Ливана.
Уничтожение Хезболла невозможно по определению, так как партия Хезболла является частью ливанского общества.
Ваэль Арзуни считает, что Израиль давно готовил нападение на Ливан и всего лишь воспользовался захватом двух своих солдат в заложники как предлогом для реализации своих агрессивных устремлений. На вопрос, зачем же в таком случае нужно было давать Израилю повод для нападения, лидер арабского форума Аль-Джамили Васель ответил.
В принципе, дела не в них. Если ливанское правительство или Хезболла завтра возьмет и отдаст обратно, не разрешится вопрос.
Говоря о перспективах урегулирования конфликта, руководитель арабского форума Аль-Джамили Васель сказал, что компромисс всегда возможен, но Хезболлах никогда не пойдет на прямые переговоры с Израилем. Поэтому Хезболлах, скорее всего, прибегнет к услугам посредника. Причем это будет германский посредник. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Сегодня израильские руководители и лидер группировки Хезболлах сделали новые заявления. Израильский министр обороны Амир Перец предупредил, что его страна в случае необходимости начнет полномасштабную наземную военную операцию в Ливане. А шейх Насралла еще раз предупредил, что израильские солдаты, похищенные 2 недели назад на ливанской границе, могут быть отпущены лишь в обмен на освобождение палестинских и иных арабских заключенных из израильских тюрем. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Это время свободы. Во второй половине часа поговорим о произволе милиции в Сочи, амнистии боевикам на Северном Кавказе и конфликте вокруг здания Коляда театра в Екатеринбурге. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова под подписку о невыезде. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела бывшего главы Минатома и направила его в суд. По северу Израиля снова нанесены ракетные удары с территории Ливана. В Хайфе ранены 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть этот район. Судя по всему, там готовится широкомасштабное наступление. Одновременно Израиль дал согласие на поставки гуманитарной помощи в Ливан. В Москве открылся неформальный саммит СНГ, на котором речь пойдет о реформировании Содружества. Саммит пройдет без 4 президентов – Грузии, Украины, Армении и Туркмении. В Грузии отправлен в отставку госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. На Украине депутаты парламентской фракции Блока Юрия Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко с призывом распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. Американское командование в Ираке признало, что в ходе спецоперации погибли мирные жители. Спецоперация была проведена в Бакубе. Убиты по меньшей мере 3 мирных жителей и более 20 ранены. В Индии объявлено о первых арестах по делу о терактах в Мумбаи, бывшем Бомбее. Арестованы 3 человека. Россия заключила контракт на поставку в Венесуэле 30 истребителей и 30 вертолетов. По словам министра обороны Сергея Иванова, сумма сделки превышает $1 миллиард. ОБСЕ не признает результаты референдума в Приднестровье. На референдум, запланированный на 17 сентября, будет вынесен вопрос о независимости Приднестровья. Сотни людей погибли или пропали без вести в Северной Корее, где в течение нескольких дней непрерывно шли проливные дожди. В Узбекистане закрывается еще одна американская неправительственная организация.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 21 июля. В Сочи идет разбирательство по делу об избиении сотрудниками ОМОН группы молодых людей, в том числе несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Подростков избили в детском центре отдыха «Дружба» в Сочи. В ситуации пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Двое подростков находятся в больнице после потасовки, возникшей в кафе на территории оздоровительного комплекса «Дружба» в Лазаревском. Задержаны двое сотрудников ОМОНа, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с использованием спецсредств. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Во вторник, 18 июля, в 12 часу ночи сотрудники отряда милиции особого назначения потребовали предъявить документы у посетителей кафе, которое располагалось на территории оздоровительного комплекса «Дружба». Паспортов ни у кого из отдыхавшей компании не оказалось. О том, что произошло дальше, рассказывает начальник пресс-службы ГУВД Краснодарского края Игорь Желябин. Граждане неадекватно восприняли предложение предъявить документы, говорит милицейский чиновник. Подняли шум, ругались. Сотрудникам ОМОН пришлось их выводить из кафе, усаживать в машины и отправлять в УВД. Вполне возможно, продолжает начальник пресс-службы ГУВД Краснодарского края, что в этой ситуации кто-то мог получить ушиб или синяк. В результате спецоперации было задержано 18 человек. Среди них оказались несовершеннолетние подростки. Родители детей обратились в милицию с жалобой на неправомерные действия сотрудников ОМОНа и предъявили медицинские справки, свидетельствующие об ушибах. Только после этого началась служебная проверка. Свое расследование проводит прокуратура. Вот как комментирует события в Лазаревском районе прокурор города Сочи Алексей Перфильев.
Ряд сотрудников ОМОН ГУВД Краснодарского края, которые базируются в городе Сочи, будут
будучи при исполнении своих должностных обязанностей, превысили свои служебные полномочия и применили насилие и специальные средства в отношении ряда граждан. Причинили им телесные повреждения, чем существенно нарушили их законные права и интересы.
По результатам проверки двое сотрудников ОМОНа задержаны. Потерпевшими признаны 8 граждан. Двое из них, подростки 15 и 17 лет, находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Как заявил прокурор города Сочи Алексей Перфильев, заявления от пострадавших до сих пор продолжают поступать в прокуратуру.
Даже на настоящий момент еще продолжали поступать заявления.
Первые официальные информации и комментарии появились лишь 20 июля. На них отреагировала Общественная палата России. Расследованием занимается также специально сформированная следственная группа прокуратуры. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Правозащитный фонд «Общественный вердикт» продолжительное время занимается подобными случаями. Сотрудники организации наблюдали за расследованиями инцидентов в Благовещенске, Ивановске, Тверской области. По словам Олега Новикова из «Общественного вердикта», поведение сотрудников ОМОНа можно объяснить, но не оправдать.
Объяснить эту агрессию достаточно сложно. Сложно, потому что, наверное, существует несколько причин. Во-первых, командировки сотрудников ОМОНа в Чеченскую республику. И, то есть те зачистки, те спецмероприятия, которые ОМОН проводит в регионах, где ведутся военные действия, либо различные спецоперации, которые как раз для неспокойных регионов существуют, возвращаясь сюда, они продолжают так же работать, как работали там. Второе, я предполагаю, что просто они вынуждены так действовать. То есть их руководство, в общем-то, достаточно сильно подставляет. Так как они, люди подневольные, ставят задачу выполнить то-то, например, убрать протестующих людей, каким-то образом оттеснить их и так далее. О методах, каким способом там в Бутово или же в других местах действует подразделение ОМОНа, ну, это известно. Потом, когда уже начинается разбирательство, например, вот как вот случай, приведенный в Сочи, крайними, опять же, остаются те же самые ОМОНовцы, потому что, когда руководство ОМОНа спрашивает, как же можно там подростков несовершеннолетних такими методами водворять в какие-то там машины, везти в отделение, говорят, что те, значит, сопротивлялись, люди не подготовлены, те же сотрудники ОМОНа, для работы с населением, не готовы. ОМОН существует для выполнения либо боевых, либо каких-то экстремальных задач. А общение с подростками в кафе – это все-таки не дело ОМОНа. Положение самих рядовых ОМОНовцев таково, что при любом раскладе они останутся виноватыми.
Общественный вердикт планирует сейчас как-то заняться более конкретно вот случившимся в Сочи, в Лазаревском?
Да, мы будем связываться с потерпевшими, предлагать свою помощь. Дело, про которое вы говорите, оно идет в одной череде с Благовещенском, с тем, что происходило в станице Ивановской, с тем, что происходило в Тверской области. То есть вот такие массовые операции, скажем так, против населения, это дело, на наш взгляд, очень похоже. И, скорее всего, фонд «Общественный вердикт» будет заниматься этим делом. Но я смогу точно об этом сказать, когда члены правления одобрят это дело.
А с точки зрения правозащитной организации, что вы могли бы посоветовать людям, которые вот уже очевидно сталкиваются с подобным произволом?
Совершенно стандартный набор. Обратиться в милицию, обратиться к правозащитным организациям, обратиться к юристам. То есть, если такое произошло, конечно, не стоит на это закрывать глаза.
Говорил сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков. Потерпевшими по делу об избиении в поселке Лазаревское признаны 8 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Для расследования инцидента создана следственно-оперативная группа. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 21 июля. По заявлениям руководителей российских силовых структур и Северокавказских республик, объявление амнистии членам подполья, с идеей о которой выступил председатель ФСБ Николай Патрушев, существенным образом снизит напряженность в регионе. Вслед за президентом Чечни Алу Алхановым, предложившим продлить сроки амнистии на 5 месяцев до конца этого года, с обращениями в адрес действующих в их республиках боевиков выступили главы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. У микрофона обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий.
Власти сразу нескольких субъектов Федерации Юга России во след Николая Патрушева призвали участников незаконных вооруженных формирований прибегнуть к амнистии. Президент Чечни Алло Алханов говорил об этом на пресс-конференции в Москве.
Первое – это мое письмо на имя Владимира Путина. Прежде всего, прошу принять конкретный нормативно-правовой документ, каковым является амнистия, где четко прописать порядок реализации тех решений, которые прописаны в обращении Николая Павловича Патрушева, и, соответственно, продлить срок амнистии до 1 января 2007 года. На наш взгляд, для принятия взвешенного, обдуманного решения, для того, чтобы убедиться во всех, скажем так, тонкостях порядка сдачи, возвращения к мирной жизни, наверняка этой категории лиц нужно и время. Этой возможностью, безусловно, воспользуются те, кто действительно хочет вернуться к мирной жизни. А таковых, вы знаете, в республике было немало. Вот цифра около 7 тысяч, о которых мы недавно говорили, эта цифра абсолютно невыдуманная.
Чеченский политолог Зайнди Чултаев считает, что, по сути, дело предложения Патрушева – это традиционное требование о капитуляции, которое выдвигалось российскими властями неоднократно.
Сейчас других вариантов власть не предлагает и, судя по всему, не готова разговаривать на другом уровне. То есть имеется в виду обычные переговоры там, и так далее. Это некое требование, определенный ультиматум. Вот согласитесь, до 1 августа там, или, возможно, граница будет отодвинута по времени, я имею в виду, но суть вряд ли изменится.
Кроме того, призыв воспользоваться амнистией, адресованный сопротивлению, прежде всего доказывает само наличие вооруженного подполья и озабоченность властей этой проблемой.
Непонятно другое. После уничтожения Басаева было заявлено, что все подполье ликвидировано. Это предложение свидетельство того, что на самом деле еще не все подполье уничтожено, и, видимо, какие-то структуры, представляющие опасность, сохраняются.
Зайнди Чултаев полагает, что амнистия могла бы дать легальный статус значительному количеству людей, которые, не участвуя активно в боевых действиях, оказались под подозрением.
Для какого-то количества людей, которые постоянно под угрозой быть обвиненными в терроризме, даже по случайным обстоятельствам, из-за родственных связей. Мы знаем примеры, когда из одного села просто проводили зачистки, и часто оказывалось, что люди, которые имели обычные соседские контакты с людьми, подозреваемыми в терроризме, тоже попадали в круг подозреваемых со всеми последствиями. Для определенной части это некая возможность получения индульгенции, если это на самом деле будет эффективно и будет действовать, то есть не будут применяться карательные меры, потому что после первой чеченской кампании, вы помните, целый ряд людей, которые были амнистированы, затем они были вновь подвергнуты преследованию, некоторые пропали без вести, некоторые оказались в тюрьмах и так далее. К сожалению, у нас не всегда строго выполняются обещания, в том числе какие-то решения, принятые на высшем уровне. И сегодняшнее заявление Патрушева об амнистии, возможно, не будет с большим доверием воспринято у воюющей стороны.
Призывом словить оружие и пройти все необходимые для амнистии процедуры обратилась к своим мятежникам Федеральная служба безопасности Карачаево-Черкесии. С аналогичным призывом выступил и президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков. Из Нальчика сообщает главный редактор информационного интернет-агентства «Кокузас Таймс» Ислам Текушев.
Власти в Кабардино-Балкарии и в Карачаево-Черкесии явно поторопились. Я сейчас не стану говорить об отсутствии четкой программы социализации тех, кого призывают сегодня воспользоваться амнистией. Скажу лишь о том, что отсутствует вообще всякое понимание и координация между субъектами и федеральным центром по этому вопросу. Ничего не согласовано. В погоне за политическими дивидендами на местах, как всегда, поспешили реализовать планы федерального центра и побежали впереди телеги. В Кабардино-Балкарии боевикам предложили позвонить по единственному номеру в администрации президента республики, а здесь с ним побеседует никто иной, как представитель администрации президента Кабардино-Балкарии. По его собственным словам, каждого боевика выслушает и бесплатно предоставит адвоката, который будет представлять интересы амнистируемого от момента его явки с повинной до окончательного решения суда или решения об амнистии. Как я понял из беседы с отказавшимся называть себя представителем президента, у властей сегодня пока еще нет четкого плана работы с желающими вернуться к мирной жизни. Не созданы специальные комиссии, которые будут сегодня принимать этих людей. Неясно, как чиновники, которым придут с повинной боевики, намерены взаимодействовать с силовыми органами и ФСБ, а также гарантировать объективное рассмотрение дела каждого. Власти не знают также, куда они будут определять сдавшихся. То ли в СИЗО, то ли будут отправлять их по домам. Также остается открытым вопрос доверия к власти. Поверят ли здешние боевики таким словам, как, например, государство гарантирует беспристрастность? Такая же ситуация и в Карачаево-Черкесии, и в Чечне. И вообще нужно было сначала дождаться принятия самого постановления об амнистии, разрабатывать согласованные на всех уровнях федеральной и региональной власти программу амнистии, а потом объявлять о ней. И если сейчас при отсутствии четкой программы амнистии все пойдет в разнобой и все будет отдано на откуп силовикам, процесс амнистии приведет к нулевому результату.
Говорил Ислам Текушев. Зайди Чултаев уверен, что российские власти хотели бы подобными шагами отсечь от радикального ядра подполья массу колеблющихся, симпатизирующих, оказывающих косвенную поддержку. На тех, кто воюет, по убеждению, слова об амнистии ровным счетом никакого впечатления не произведут.
Те, которые давно известны как ярые, непримиримые, для них, конечно, никакая амнистия не может быть тем решением, которое позволит жить спокойно, потому что всегда, вы знаете, все это сопровождается, эти заявления, эти решения, тем, что это не касается тех, кто принимал участие в каких-то кровавых там, то есть у тех, у кого как такой штамп есть, у кого руки в крови там по локоть или как, или хотя бы даже частично, кто там будет соразмерять. То есть подразумевается, что какая-то та часть сопротивления, которая не принимала участие в боевых действиях, я не думаю, что они и так опасны. Люди наиболее опасные с точки зрения того, что они будут продолжать воевать, вряд ли они поверят.
О том, что представляет потенциальная аудитория Патрушева, можно судить по истории Маджахеда, который пришел складывать оружие в тот же день, когда директор ФСБ выступил со своим призывом. Этот человек закончил войну еще 2 года назад, в 2004-м, и после этого тихо сидел дома. Услышав Патрушева, он решил, что настал момент заявить о своем разрыве с незаконными вооруженными формированиями публично. И сделал это.
На теме работал мой коллега Андрей Бабицкий. Через несколько минут предложу вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это голландский футболист Деннис Бергкамп. Клубы «Арсенал» и «Аякс» проводят товарищеский матч, посвященный окончанию карьеры этого футболиста. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Напомню, что ваши радиоприемники настроены на волну «Радио Свобода». Это программа «Время свободы», пятница, 21 июля. В Екатеринбурге продолжается конфликт между «Коледой театром» и Центром молодежной поэзии из-за здания, в котором расположены оба коллектива. Объект спора – это подвальное помещение в центре Екатеринбурга, в котором оба творческих союза работают последние 2 года. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Помещение, вокруг которого кипят нешуточные страсти, находится в федеральной собственности. Центр молодежной поэзии взял его в аренду сроком на 25 лет в 1999 году. В 2004 поэты пустили театр известного драматурга и режиссера Николая Коляды пососедствовать без подписания каких-либо юридических документов, благо площадь в 500 квадратных метров позволяет расположиться в одном месте обоим коллективам, с условием, что когда Коляда театру предоставит отдельное помещение, труппа сразу же покинет поэтический центр. Первая конфликтная ситуация возникла в конце 2005 года. Тогда руководитель Центра молодежной поэзии Любовь Макарова предприняла первую попытку избавиться от популярных соседей. Но конфликт удалось погасить, и стороны ожидали заседания арбитражного суда, которое должно состояться 23 августа. 14 июля, накануне открытия касс театра и за полмесяца до начала нового театрального сезона, в помещение с ведома руководства Центра поэзии проникли неизвестные люди, забаррикадировали входную дверь в театр, написав на ней ремонт, разлили в зрительном зале краску, разбили софиты и разгромили сцену, говорит Николай Коляда.
Эта девушка, руководитель молодежного центра поэзии, могла позволить каким-то вандалам взломать сцену. Вы понимаете, я поражаюсь. Мало того, взять потом и после этого в интернете написать. Это они сами взломали Коляда театр для того, чтобы вот клубнички подпустить. У нас есть спектакль, который называется «Птица Феникс». И вон Сережка Федоров, он там целовал вот эти вот ступеньки, которые взломаны сейчас. Целует их во время спектакля. Говорит, сценочка моя, миленькая, любимая. Любименькая моя, сегодня тебя сломают. Ну, это не просто там пафос какой-то, а просто так заведено просто в театре. Есть сцена, которую трогать нельзя, не плевать на нее, не гадить на нее. Ну, нельзя просто-напросто, черт побери. Они взяли, да ну, сломали, ну, господи.
Эксперты считают, что действия руководства поэтического центра вполне можно объяснить следующим. Коляда театр при превратил кусок центральной части Екатеринбурга в брендинговое место. Следствием этого в несколько раз повысилась арендная стоимость помещения. И, конечно, делить подвал гораздо выгоднее стало с какой-нибудь коммерческой фирмой, которая платила бы за аренду полную сумму, а не гроши, как это делал театр. Это, по мнению Николая Калиды, одна из главных причин, почему руководители поэтического центра решили прогнать труппу на улицу.
Я знаю, что вы это вырежете наверняка, но у этих уродов нет ничего святого. Вообще ничего. Потому что посмотрите вот на Макарову и на Бельянского, ее адвоката. У них в глазах вместо глаз доллары стоят, деньги. Потому что здесь один квадратный метр, как я вчера прочитал в интернете, стоит 5000 рублей в аренду, если сдать. Один квадратный метр. Все. А тут 500 квадратов. Вот и посчитайте, сколько денег за всем за этим стоит. Если бы просто Калида стоял бы один тут посреди города и говорил, дайте мне театр, это было бы одно. А тут 44 человека народу, которые работают у меня в театре. У всех дети, у всех семьи, им где-то надо зарабатывать деньги. Извините, вообще, театр за 2 года зарекомендовал себя, что это живой организм, что-то чего-то стоит, нужен городу. 3 премии губернатора, у нас было куча побед на всяких фестивалях.
В минувший вторник актеры пришли к своему бывшему помещению для того, чтобы собрать подписи под письмом в защиту Калида театра. Сам Николай Калида смог добиться санкции прокурора на то, чтобы вывести из помещения вещи, аппаратуру и реквизит. Войдя в зал, актеры решили из него не выходить и объявили голодовку, говорит актер Калида театра Александр Сысоев.
18 человек, и Николай Владимирович Калида тоже находится здесь. Тут и драматурги, которые у Николая Владимировича учатся, Вова Зуев, Саша Архип. Объявлена голодовка. Мы намерены идти до конца, потому что сколько времени уже идет этот конфликт, и никакой реакции от властей нет.
В ночь на среду к актерам приехал прокурор Кировского района Екатеринбурга и потребовал, чтобы голодающие немедленно покинули помещение. Взяв теплые вещи из реквизита, актеры отправились голодать на улицу. В среду во второй половине дня на место голодовки приехали министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Молотков, министр культуры Наталья Ветрова и представители арбитражного суда Свердловской области, которые ознакомили актеров с постановлением, после чего голодовка была прекращена. О сути судебного решения говорит адвокат театра Евгений Устинов.
Есть иск, который предъявлен территориальным управлением Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом о признании действительно договора, который заключен с молодежным центром поэзии по поводу этого помещения. В рамках этого иска было вынесено определение об обеспечении иска, которое гласит о том, что молодежный центр поэзии не вправе выселять из этого помещения Калида театр. Следовательно, пока существует иск и пока существует данное определение, тут должны находиться и Калида театр, и молодежный центр поэзии до рассмотрения вопроса по существу о признании действительным договора. Все. Есть исполнительный лист, по которому запрещено выселять Калида театр из этого помещения. Поэтому он здесь находится.
Кроме того, чиновники сказали, что для Калида театра найдено подходящее помещение – двухэтажный особняк в центре города. Заехать туда можно будет после того, как Министерство по управлению госимуществом договорится со всеми арендаторами, примерно через 2-3 месяца. В свою очередь, руководитель Центра молодежной поэзии Любовь Макарова категорически не согласна с вынесенным постановлением и считает его сфабрикованным.
Власти надавили на судебные органы, и было сфабриковано решение суда судьей, которая не занималась никогда нашими делами. В один день сделали определение суда по поводу того, что молодежный центр поэзии не имеет права выселять Калида театр. Но это решение законной силы никакой не имеет. Мы подали апелляции, ходатайства во все инстанции. В это время я объявила голодовку по собственной инициативе, не привлекая никого в качестве наказания за то, что я пустила сюда Калида театр 2 года назад.
Николай Калида настаивает на том, чтобы сезон в его театре начался именно 2 августа, и поэтому сегодня, в пятницу, вместе с актерами вновь пришел в подвал с черного входа. Оба других забаррикадированы. За минувшую ночь рабочие центра молодежной поэзии, незаконно продолжая ремонтные работы на площади театра, разрушили и некогда уютное фойе. Чтобы сезон начался именно 2 августа, за 1,5 недели актеры своими силами должны будут восстановить и фойе, и сцену, и зрительный зал. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 21 июля продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет сегодня подводят итоги дела ЮКОСа после отставки президента компании Стивена Тиди и ее в связи с ее предполагаемым банкротством. У микрофона моя коллега Анна Качкаева.
ЮКОС пойдет с молотка. Спасти ЮКОС нельзя. Расплата. ЮКОС обезглавили. Заголовки газетных материалов по поводу несчастливой компании Михаила Ходорковского походят на очередные некрологи. «Известия» пишут, что менеджеры ЮКОСа до последнего полагали, что компанию можно спасти, но временный управляющий ЮКОСа Эдуард Рибгун поставил кредиторов перед фактом. Компания почти банкрот, долги больше, чем она стоит, поэтому будем продавать. Президент Юкоса Стивен Тиди убежден, что вскоре последует распродажа активов и ликвидация компании. Поэтому с 1 августа он уходит в отставку, не дожидаясь этого конца. В письме, которое цитирует «Ведомости», Тиди заявляет, что не хочет участвовать в шараде. «Известия» цитирует еще один фрагмент этого же письма. «Не хочу своим присутствием выражать веру в процесс, который является фарсом, подобный тому, который происходил при экспроприации «Юганскнефтегаза». Стивен Тиди, объявивший о своей отставке с 1 августа, не стал участвовать в видеоконференции, организованной с офисом лондонских адвокатов ЮКОСа. Ожидаемая презентация плана финансового оздоровления тоже не состоялась. Адвокат господина Тиди огласил лишь заявление, в котором глава ЮКОСа назвал данные отчета временного управляющего недостоверными. Президента ЮКОСа не устроила оценка стоимости активов компании в 450 миллиардов рублей, приведенная, по его словам, в отчете. По мнению господина Тиди, даже консервативная оценка не может быть ниже 30 миллиардов долларов. Аналогичное заявление сделал следом и представитель акционеров ЮКОСа Тим Осборн, которому Эдуард Рибгун согласился предоставить слово. Об этих подробностях пишет «Коммерсант». Отчет самого временного управляющего собрание заслушать не успело. Представитель налоговиков неожиданно попросил объявить перерыв для устранения недостатков отчета временного управляющего. Тем не менее, эксперты полагают, что судьба ЮКОСа уже решена. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что «Газпрому» и «Роснефти», потенциальным покупателям имущества ЮКОСа, выгоднее приобретать его активы в ходе конкурсного производства. В дальнейшем ликвидация компании-банкрота не позволит оспаривать эти сделки. Налоговики также заинтересованы в конкурсном производстве, которое позволит им быстрее взыскать задолженность по налогам и не ждать окончания моратория на выплаты, вводимые во внешнем управлении. Эксперты газеты «Ведомости» тоже практически единодушны. По расчетам инвестиционной компании «Атон», все активы ЮКОСа все-таки стоят около 33,5 миллиардов. Но это все равно не спасет компанию от мрачного сценария. После 1 августа ЮКОСа, видимо, не будет. Анна Качкаева, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня, Радио Свобода, 21 июля, голландский футболист Деннис Бергкамп. Он завершает спортивную карьеру прощальным матчем на новом стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречаются две команды, с которыми связаны спортивные успехи Бергкампа – «Арсенал» и «Аякс». Деннису Бергкампу 37 лет, он родился в Амстердаме, выпускник футбольной академии «Аякса», нападающий. В конце 80-х годов играл в «Аяксе», в начале 90-х за миланский клуб «Интер», с 96-го года в составе лондонского «Арсенала». Трехкратный обладатель Кубка УЕФА, чемпион Голландии и Англии. В 79 матчах за сборную Нидерландов, за которую Бергкамп выступал с 90 до 2000 года, он забил 37 голов. У «Человека дня» Радио «Свобода», говорит спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров.
Для такой яркой и харизматичной личности, какой на протяжении почти двух десятилетий был в европейском футболе Деннис Бергкамп, титулов у него, пожалуй, маловато. В особенности международных, поскольку с голландской сборной выиграть он не смог ничего, а с клубами только относительно скромный кубок УЕФА, хоть и трижды. И, как следствие, не получил престижных индивидуальных призов, не признавался лучшим ни в мире, ни в Европе. Да и карьера его далеко не всегда складывалась гладко. И, тем не менее, в Лондоне его провожают как героя, как звезду первой величины. И это справедливо. Наверное, главной удачей в его карьере было то, что после неудачного в целом выступления в миланском «Интере» он перебрался в Англию. И стал не первым, кто смог, так сказать, возродиться на родине футбола. Вспомним хотя бы Эрика Кантону. Нигде не оценят собственно мастерство футболиста так, как в Англии, где формальные показатели карьеры, конечно, учитываются, но не настолько, чтобы заслонить собой самого игрока. Вот Стэнли Мэтьюс всего-то однажды Кубок Англии завоевал. Но разве он не был одним из величайших игроков всех времен? В Англии ценят прежде всего не трофеи и не титулы, не голы и не рекорды. Здесь на первом месте всегда душа. Душа самого игрока, которую он полностью отдает футболу. И душа болельщика, который он, игрок, завладевает на полтора часа. Деннис Бергкамп отдал футболу свою душу без остатка. Он ведь, подписывая каждый новый контракт, не только зарплату, премиальный или страховку оговаривал, но и такие условия, которые, как он считал, позволят ему лучше выразить себя на поле. Придя в Интер, он настоял настоял, чтобы вместе с ним в команду взяли и Вима Йонка. Переходя в «Арсенал», жестко оговорил два пункта. Во-первых, ему будет отводиться только одна роль – нападающего второй волны. А во-вторых, лондонский клуб должен купить еще одного полузащитника, чтобы, не дай бог, не возникло искушения его, Дениса, на этой позиции задействовать. Потому что он хотел не только зарабатывать футболом, но и приносить ему как можно больше пользы. И приносил. И болельщики это видели и ценили. И провожают его именно в этом качестве. Не как великого чемпиона, великого бомбардира, великого рекордсмена, а как великого слугу великой игры.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 21 июля, над которой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас. После новостей вы услышите программу «Поверх барьеров». Игорь Померанцев, как всегда по пятницам, представит вам свой документально-художественный выпуск. Одна из тем этой программы – воспоминания о киевских хиппи 80-х годов. Так что не пропустите. Всего доброго.
Террор – корень происходящего сейчас в Ливане.
Только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний
день. Моя сестра работала в киоске на пляже, ее убило волной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.